подвиг жизни в общем, а особенно в христианской жизни, это все время открытый подвиг, неконченно. Конечно, я немножко оставляю впечатление несигурности, релятивности немножко, но дело в том, что есть внутренняя сигурность, внутренняя стойкость, устойчивость, стойкость. Мы знаем, что держимся верою и живем верою и надеждой. Это более крепкая стойкость нету в этом мире. Но стоять в вере, в надежде, это значит все время проверять себя, все время проходить через кризис, через суд. Сейчас суд этому миру. И суд мне. Я знаю, что даю экзамен каждым днем в своей жизни, что на брату своему могу потерять вечность или могу получить вечность. Это значит то, что Христос говорил нам: бдите и молитесь. Все время быть бдительным, открытым. Скажу вам одну шутку, чтобы немножко нам товарищи из партии говорят всегда, что есть враги, они всегда будни. Они всегда бьют, говорят, и нам нужно не спать. Враги наши не спят. А один юморист сказал: тогда мы все страдаем бессонницей. Я хочу сказать, что Христос действительно поощрял внимание человека. У человека мощи не бесконечные. Вот греки говорили: познай самого себя, и ты будешь совершенным. А христиане сказали: мы не можем даже себя узнать хорошо, но внимать себя, внемли себя, говорит Василий Великий на основании Писания, внемли себя. Вот человек это может. Как вам это представить? Вы, Владыко, простите, я так говорю. На почве игры, я играл в футбол очень и любил, это по-моему еще простор или терен человеческой жизни, не контролируемый разумом, не технологизированное, не тоталитарное, еще свобода, как и дитя. Если дитя не хотите играть, это по-моему нехорошо. И вот там ты смотришь, что иногда действительно в игре может Давид победить Голиата. Маленький такой человек или маленькая экипа может победить гораздо более. Из-за внимания, из-за напряжения, из-за творческого превосхождения себя. Именно вниманием. И значит, Христос от нас это просит. Бдите и молитесь. Если мы успеем или не успеем, это дело Божье. Но мы можем бдеть, если в этом бдении, в этом труду, напряжении, в этом подвигу, даже претерпим поражение и уйдем с этого мира, то говорит Ава Мартинян, Бог нас может принять и наградить больше, чем те, которые успех постигли. Ава Мартинян говорит это. И у Ави Исаака Сирина, у его слов там цитируется, говорит, что нужен подвиг, нужна та открытость, готовность, а не просто смотреть на результаты. Бывает, что результаты в руках Божьих или в руках обстоятельствах. Так что не надо забивать слово евангельское. Другой сеющий, а другой жнющий. Плоды мы иногда не имеем в своих руках. Это в руках Божьих или следующей генерации бывает. Скажем, мать воспитывает детей и влагает все в себя и кажется, ничего не успевает. Не забудьте, что иногда после низа лет это после ряда лет это вернется, и тот мальчик, который раньше казался не пользовавшийся воспитанием матери, он все-таки вернется иногда и найдет и будет очень благодарен матери. Надо думать, надо верить, что добро сеянное в этот мир не пропаднет. Значит, это одно. Мир нас возбуждает, поощряет, вызывает, приглашает спасать его, провоцирует, разрешите мне сказать. В этом смысле явления мира, которые могут быть искушениями, не всегда негативная, или, по крайней мере, для нас не должна быть негативным. Например, я вам скажу открыто, что новое явление в нашем веке, от марксизма, от социализма, это большой вызов церкви. И, по-моему, церковь православная не была довольно готова встретиться с этим вызовом, с этим искушением. Но этот вызов, это искушение нам напомнил, разбудил нас и становится посещением Божьим, даже своего рода даром Божьим, в смысле того, что началось возрождение глубокое, то, что мы чувствуем у себя в России, и что, конечно, было со многими жертвами, это все показывает, что нас Бог любит и что мы выдержали экзамен на этом визове, на этом суде. Я боюсь, что многие другие не выдержали бы этого. И поэтому проверяется сила церкви, сила православия без внешней силы, без капацитетов таких мировых масштабах, вроде, скажем, Римо-католической церкви, мы все-таки выходим как победители. На днях у меня был один журналист, хотел интервью, даже для одной журнала 15-дневного, так. Я говорю, дорогой, вы должны помнить, должны схватить, понять, что вы как государство и как общество, вы далеко за этим народом. Открытое окно, пожалуйста, наведите свои часы, вы остались от народа. Как может быть? А где вы живете? Смотрите, что народ говорит, что народ, как народ чувствует. Ушло ваше, я говорю, кончилось ваше. Он так, ну, напиши, свободно напиши. Что же вы думаете? И так и по сути дела и есть. Это не триумфализм, это реальность. Знаете? Так что хочу сказать, мир нас вызывает, мир нас провоцирует в хорошем смысле. Это библейское понимание. Когда Кир персидский напал на юдейское царство, на еврейский избранный народ, то Бог говорит, что он посещение, Библия говорит, что он посещение Божье, даже слуга Божий, он нам напоминает то, что нам было нужно. Помните Давида, когда его гнали, даже сын его Авесалом, а друзья Давида остались малочисленнее и с ним пошли. То неприятели во главе со сыном Давидом и гнали его. А потом и мальчики из деревни, где Давид проходил, начали бросать камня и ругаться Давиду. А ты, которые были с Давидом, друзья его, хотели отмстить мальчикам, говорит, нет, оставьте их, это не они меня, а Бог меня напоминает. Говорит, оставьте, но они хорошо делают. Давид понял, что это этим способом Бог его напоминает, Бог его приглашает спасаться. Так что, говорю, искушение мира, даже, разрешите мне сказать, дорогие, даже искушение греховное, так отцы понимали, Антоний Великий, Антоний говорил, отними искушения и спасаем их не будет. Что значит? Эти визовые греховные, конечно, их не надо принимать, надо бороться до крови, как говорит апостол, с ними. И тогда человек победит благодать Божью. Но они нам свидетельствуют, что мир в грехе и что мир должен спасаться. И не только что мир, а раз есть искушение сильное к нам, то это доказательство, что внутри нас есть какое-то ранимо место, слабое место. Один раз мне один друг мой говорит, каждый вечер приходят тут в соседстве у меня, играют молодые и все, что там что не делают. Музыка, питье и все. И мне это очень мешает. А потом он говорит, я додумался, что это я тоже такой. И мне жалко, что я не в этом. И это открывает, что я, может, даже более страстный, чем они. Помните? Или другой пример. Один человек молодой, 15-16 лет, во время войны, там ему дали одну большую сумку с деньгами, поехать на поезд и передать там, не знаю, как какому-то военному. И говорит, я попал в станцию железную, там маленькую деревню, и был один внутри, а лес очень близу. И мне приходит так сильная мысль, говорит, а что, если кто-нибудь возьмет эту сумку и убегнет с деньгами? Так меня это потрясло. Я пришел в себя и начал думать, он христианин, были даже молитвенник так. Зачем меня страх? Кто придет? Никого нет. Я схватил себя, что я подсознательно готовился взять это и убежать. И я тогда открыл, что я вор. Понимаете, искушение, каким путем открыло ему, что он имеет такую склонность.
И тогда я говорил, взял себя в руки и сказал, вот вор. Хочу сказать, что искушения надо даже, как говорили отцы, благословить Бога. Конечно, Бог не кушает никого, это ясно, это апостол, вот найдем Якова.
Искушает.
Смотрите у Якова, как... Ну, я мой сербский, в общем... В искушении никто не говорит, Бог меня искушает. Это Яков, 1 глава, 13 стих. В искушении никто пусть не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушает злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщая собственную похотью. Как это раскрывает апостол, как нас обнажает просто такими констатациями. Значит, если есть искушение, если есть вызов мира, то не надо сразу ругать мир, простите, разрешите сказать. Не надо даже и дьявола, иногда мы его слишком ругаем. Помните тот случай с монахом, который в своей келии там яйцо взял и на свечке хотел испечь это яйцо. И входит игумен, несчастный, что делаешь? Он говорит, прости, отец игумен, мне дьявол это подсказал. А дьявол из угла говорит, нет, отец игумен, я даже не знал это. Хочу сказать, должен быть реальным, православным, трезвым человеком. Но, и вот я кончаю, я действительно в 11 час остановлю. Но это еще не значит, что мир только позитивный и что нам надо идти за миром, подражать миру или в общем надо нам определяться миром. Что в мире зло? Что в мире негативное? Злоупотребление мира. Злоупотребление миром. Бог дал все хорошо, но все хорошее должно и хорошо пользоваться. И хорошим способом, ибо добро не бывающее добрым способом недобро, говорит снова Симеон Новый Богослов. То калон укало сгиноменон укестин калон. Добро не бывающее добрым способом, это недобро. Понимаете? Христос сказал, я пут истина и жизнь, не просто истина, и пут к истине. И способ истины, и жизнь истины. Значит, мир добрый, хороший, но это недовольно. Его добро становится подлинно добрым, когда в отношении к Богу и пользуется в этом направлении, в этой цели. Мир не ту зла онтологическая, битинная, реальная, а есть порча добра. Злоупотребление добра, и дьявол ничего не делает, как свою хорошую от Бога данную природу и свои огромные способности употребляет на зло. Тоже и человек. Вы видите иногда, что человек есть такое добро, которое может прямо в рай идти, не только идти в рай, а создавать рай, просто раскрывать рай. В каждом человеке есть настолько добра, что на нему можно рай строить. Но то же самое добро, если обратиться на порчу, на злоупотребление, на саму цель, на, как сказать, на деструкцию, а не на строение, то можно на этом самом человеке строить ад. И вы видите иногда, как человек может быть злой. Например, ненависть. Знаете, что такое ненависть? Ничего больше, как свидетельство, что этому человеку огромный потенциал для любви, но обращен обратно. Нужно думать, что в человеке, в котором есть большая ненависть, что этот человек способен за большую любовь. И иногда бывает, знаете, когда бывает любовь большая, народ даже говорит, там, где большая любовь, потом бывает, что получается большая ненависть. Это значит, что те же способности злоупотребляются и употребляются на обратное. И это видим мы, когда большой грешник покается. Друг, вот Савел, Павле, какой демонический человек был он, какой адский, действительно, адская ненависть к христианам. И вдруг, когда перевернулся это, становится Павел, который больше почти всех апостолов сделал и так дальше, и так дальше. Это значит, что те же сами способности, не надо забывать это, значит, и грешнику нужно относиться позитивно, но не непременно и позитивно и к его направлению, к его деланию. Поэтому, скажем, человек делает дело хорошее. Это еще для меня, для нас, как православных, недовольно, что он действительно Божий человек, что он действительно позитивный человек. Потому что иногда можно запутаться в своем добре, даже в общечеловеческом добре, и забыть, что добро не само цель, а Бог само цель и человек с Богом. Вот это само цель. Значит, помните в России, что делали, в Советском Союзе, что делали, когда мальчиков отращали от Бога, то им давали пищу и все, что хотели, только чтобы отвратились от Бога. Это именно демоническое добро. И, к сожалению, возможно так называемое добро. Но демоническое, то есть с целью против Бога, с целью прекратить общение с Богом, или с целью переместить центр человека в что-то другое, а не в Бога, не в Христа. А это значит и не в человеке, вне человека. Каждая цель, которая не имеет Бога, Христа, я вчера напомнил только, что не только Бога, а Бог, который стал человеком, значит Христос, то она будет и нечеловечна. Скажем, если можно осуществить коммунистическое общество или рай на земле, но без Христа, то этот рай будет ад для человека. Должны помнить, значит, что можно злоупотреблять миром, можно мир сделать самоцелью. И вот, кончаю тем, что скажу, что это влияние гораздо бывает чаще, к сожалению, и гораздо привлекательнее влияние мира. Разные визови мира, разные угождения мира, разные похоти мира бывает и нам иногда гораздо привлекательнее. Мы думаем, что вот мир так живет, и дух мира принимаем, как последнюю реальность. Меня этот журналист на днях спросил, ты где-то написал, говорит, я читал твои работы, что не надо идти за духом времени. Дух времени. Времени. Дух времени. Как? Значит, ты не модерный, ты не современный. А я ему говорю, дорогой, каждая эпоха имеет свой дух времени, свои интересы. Я, если иду за духом времени, то я просто нестабильный, неуравновешенный, и просто буду каждый раз переменяться. Каждый раз просто не имеет такой постоянности, стойкости, такой твердости, скажем, такой, так сказать, глубинного внутреннего мира. А просто жду, что мне совне будет приглашать, что более сильное. Я просто покажу тогда, что не имею основа, не имею корня. А дух мира именно то, разные похоти. Когда я говорю похоти, то не должно бояться этого слова. Это все, что может человека отвести от его главной цели. Может даже альтруизм. Коммунисты иногда проглашают альтруизм, скажем, но он обнаживается как ложь. Но, скажем, какой-то гуманизм общечеловеческий, который думает, что он гуманитарный, что он альтруистический, что он действительно человеколюбивый, то он может тоже стать нам похотью, препятствием. Вот великий инквизитор, вы помните? Великий инквизитор все-таки поднимался с каких-то основ человеколюбия, он излюбил человеку и показалось, что это предательство человека, что это в крайней мере ненависть человеку. Тут Достоевский так разобличил этот гуманитарный подход, но самозамкнутый, без Христа, без Бога. И бывает иногда и человек даже любит других и сердится даже на Бога, думая, что он более любит человека, чем Бог. Это у старца Силуана показано. Он молился, 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 но с таким напряжением и с таким
доверен к своей молитве и своей любви к Богу, что Христос разрешил, а Христос не отвечал на эту молитву, разрешил ему лопнуть, разрешил внутренний перелом. И потом он понял, что ему Христос сказал, когда явился. Разве ты думаешь, что кто-то другой будет судить миру, а не я, который распялся за мира? Тогда он понял, что Христос более любит мир, чем он. Я лично тоже могу сказать, особо могу сказать, что и мне в жизни бывало много раз трудно, пока не понял, что вся моя любовь к миру в сравнении с любви Христа, что это просто, по-сербски, печенье, печити се. Когда лягушка видела, как лошадей подкивают, то и она хотела. Вот это по-сербски называется, вот по-сербски называется печенье. Я бы хотел. То есть, значит, такое не тенденциозное, гораздо хуже. Такое навязчивое, свое, претенциозное, понимаете? Так я, когда понял, что Христос любит мир так бесконечно, я тут, какая моя тут любовь? Только она может иметь полноту и значение, если она отождествится с любовью Христовою. И вот, хочу сказать, что не надо нам ни презирать мир, ни идти за миром. А надо бороться, чтобы поход мира сего, все равно какая, не препятствовала и нам, и другим иметь любовь к Богу. И в этом смысле еще для внутренней нашей христианской жизни, а дальше потом и для церковной, надо иметь дерзновение, силы внутренней, целомудренности, осудить зло в себе и потом в мире. Это тоже трудно. Но не осудить человека, не осудить образ Божий, не осудить мир как творение Божие. И Христос тут нам показал, это очень часто напоминал отец Юстин, помните 8 глава Иоанна Евангелия. Взяли женщину и привели Христу, взятую на прелюбодеянии, да, там по-гречески говорит, на самом деле ее взяли и привели. И вот думали, что делает Христос. Очень деликатная ситуация. Христос тогда говорит отец Юстину, конечно, на основании святых отцов, сделал такое божественное разделение, рассечение, хирургию сделал. Рассек грех от человека. И не только для их, для фарисеев, когда сказал, кто из вас первый без греха, пусть ее убьет. Он им хотел сказать, разделите в себя, осудите в себя грехи, вы тогда будете способны действительно судить эту женщину. Но судить спасительно, не осудить, а судить через кризис ее. И они, конечно, ушли, не имели три чисты, как мы по-сербски говорим. Но и как по-русски, это хорошее слово сербское. Не имели счеты чистые. То се не может провести на русский, не имели три чисты. Ну, в общем, они не смогли. Но потом, посмотрите, они не почувствовали себя совести способными делать это. Но потом Христос обращается и ее. И ее, это самое важное. И внутри ее разделяет. Говорит, иди и не греши больше. Не повторяет. Это не ты. Это против тебя. Это я осуждаю. Но и ты должна осудить, и ты будешь спасена. Если бы Христос просто сказал, ну, дочка моя, иди, вот тебя не осудили, я не осуждаю, иди. Но он присовокупил слово, очень важное слово, иди и не греши больше. Это так глубоко, что действительно зло надо осудить. А нам иногда не хватает силы осудить зло, из страха не осудить людей. Когда человек отождествляется злом, то бывает, что мы судим. Но не судим конечно человека, Бог будет конечно. Но судим зло как таковое. И если это стоит из-за этого зла, то тогда не надо быть наивен, мы осуждаем это зло. Без этого внутреннего осуждения зла мы не можем действительно спасительно относиться к миру. Мы подпаднем под влияние мира. А с другой стороны, должны помнить, что мы не судим и не осуждаем мир как такой. Другими словами, судим мир, но не осуждаем мир как такой.
а осуждаем то, что греховное, то, что похотное, то, что портит и сами мир, что и ему самому вредит. Поэтому отцы говорили, что Бог дал человеку крепкую силу, то, что называется гнев. Гнев – это крепкая сила борьбы против зла. И гнев позитивный, но мы злоупотребляем гнев на осуждение других, на ругание других. А гнев в борьбе со злом нужен. Говорили про одного афонца в наших днях. Боролся так героически, подвижнически с дьяволом, что Бог допустил, что даже видно ему дьявол появлялся. Но на конце концов ему надоело и бросился на дьявола так схватить его. Говорит, я тебе просто... И дьявол убежал, и он освободился от страсти. Ему надоело просто, гнев на самого дьявола. Ну давай, убьешь ты меня, убью я тебя, но больше не могу выдержать. Это внутреннее, смотря, это героичество действительно надо осудить зло. Пока внутренне не придем к тому, с чем пришли евреи, что отец Николай вчера припомнил. «Щи Вавилоня окаяная, блажен иже возьмет чада твоя и разбьет их о камень». Если это исчадие греха, греховное зачатие внутри нас, мы не готовы убить, то мы не можем победить зло в себе и еще меньше зло в мире. Надо действительно пожертвовать своих младенцев, значит своих желаний, своих исчадий, своих похотей. Именно любовь не будет развиваться, если это нет этого внутреннего пожертвования. Реальность нашей привязанности к греху, то, что апостольское, я не виду, мимо, смотрите, в послании евреям, говоря в 11 главе апостола про героя веры, Еноха, Давида и так дальше, говорит, в начале 12 главы. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, массу свидетелей, собор свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех». Но в греческой там еще характернее и трудно перевести. «Эвперистатом», по-моему. Знаете, что значит? Не просто запинающий, а грех, в который мы очень легко падаем. Грех очень подходящий, эвперистатон, это такое слово, да, эвперистатон, значит, подходящий для каждого обстоятельства грех, который повсюду нам может прилепиться. И говорит дальше.
«И с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха».
Нужна действительно внутренняя борьба, нужно подвижничество, и православие инсистирует на этом подвижничестве. Немножко продолжу. Почему нужно подвижничество? Не из-за того, что просто скажу, ищет Бог, или святые отцы, или не знаю кто, а что пульс самой жизни такой, динамической открытой, что любовь не может создаваться автоматически и не дается просто так. А она плод сожития, труда, развития и строения, роста. Апостол говорит, растите растом Божьим, так, возрастом Божьим. Значит, надо человеку возрастать. Если мы мальчика возьмем и без его хотим его сделать большим человеком, то это получится или какое-то чудовище, или останется своего рода идиот, не знаю, как сказать. Не можем открыть его и просто набросать ему витамины и то, что делают из бедных курицах в Америке, даже в Греции. 15 дней получишь уже, с яичка получишь Курицу можно кушать, но это не кушается, это ужас. С этими витаминами, этими техническими способами. Это как и овощи, которые получаются. Это просто ненормально, неприродно. А для человека, как живого существа, нужен сдвиг, нужен рост, нужен... Кстати, Ириней Лионский говорил, что Бог Адама так и поставил, как мальчика, как нипион, младенца. И он должен врастать в общении с Богом. И поэтому поставили одну заповедь, как ориентир ему. Дорогой, там надо, в этом направлении идти. То значит, Богу и с Богом. Не мешало Богу кушать всех плодов раю Адаму. Ничего не мешало. А просто, чтобы он почувствовал, что его ориентация должна быть к любви, к общению с Богом, а не просто стяжать в рай. Или... Понимаете, это очень, очень глубоко. И только православные это понимают, поверьте мне. Только православные понимают это. По сути дела, в чем дело? Почему Адам потерял рай? И почему нужен подвиг? Почему нужны заповеди Божьи? Но знаете прежде всего, что заповеди? Вот я это еще скажу. Заповеди Божьи – это не просто такой закон, который дается сдалека, вот надо, то не надо. А заповеди – зов человека в общении с Богом. Бог заповедям нас приглашает к себе. Это первый пункт коммуникации. Как вам сказать, если живет в одном доме, скажем, муж и жена, и если муж ничего не заповедует женщине, ну и никакого общения не имеет, так живет, он святой, она святая, или в общем, но никакого общения, то это не жизнь. А другой случай, там этот Тарковский в своем фильме «Сталкер» показывает, что эта женщина жаловалась, муж ее бил, сердился, ругал, в общем такой, и она пошла там у врача, у психолога жаловаться, а он говорит ей, ну тогда уйди в его. Да нет, говорит, это жизнь, я потеряю жизнь, я с ним живу. Или как наши македонцы говорят, само се тепаме, само се биеме, но все-таки сакаме. Бьемся и ругаемся, но все-таки любимся между собой. Я не хочу ставить идеалом, конечно, то, но хочу сказать, что общение есть, понимаете, есть, и вот заповеди Божьи нас приглашают к этому общению, и отцы говорят, не спасут нас заповеди, а отношение к заповедающему Богу, не творение заповеди нас спасет, говорит Симеон и Богослов. Не творение заповедей. Делание, ни пост, ни молитва, ни воздержание, ни ничего. А делая это перед глазами Божьими, и Он, смотря на нас, спасает нас. Он нас находит в таком положении, видит, что мы хотим. Человек бы иногда хотел, Господи, хочу любовь, хочу Тебя. И немножко нестерпимы мы, и сердимся, потом почему Бог не... А должны понять, что уже в таком положении мы находимся в любви Божьей. Если Бог нас тут перекратит и возьмет, то мы вообще не с Ним. А мы бы хотели просто овладать этими добродетелями, иметь их как-то для себя. А этим мы закрыли бы себя, кончили себя. Понимаете, почему нужен подвиг? Значит, в борьбе с миром, с его прелестями, с его искушениями, с его похотами, мы становимся постоянными, мы проверяемся, мы судимся. И этим способом мы спасаемся действительно. Значит, повторяю кратко, влияние мира на нас и позитивное, и негативное. Позитивное в том, что он нас приглашает к спасению себя, спасению мира, спасению всего творения Божия. Он, значит, поле нашей деятельности, поле осуществления Евангелия, поле нашей миссии, но начиная со своего сердца, знаете, мир не вне нас. Это не должен никогда забывать. Путь православного подвижничества, православного опыта всегда начинается со своего сердца. Там главная, центральная битва или борьба бывает, а потом продолжается и вне. И с другой стороны, визов мира или влияние мира негативный в том, что он нас приглашает к ложному спасению или себя, или другого, к ложному счастью, поверхностным таким удовольствием или даже счастьем, Я не хочу просто сказать, что наше поведение за миром должно считаться только в греховных категориях, но и в других категориях. Скажем, если человек только занимается такими радостями мира, такими деятельностями, как, скажем, спорт. Спорт, пусть это никакой грех нету. Но теряешь слишком, если это станет содержанием твоей жизни. А если это так, между прочим, как у нас называется иногда, споредно, как сказать это, то еще не значит, что все, кто занимается спортом, он погиб, он пропал. А просто теряет свое время, но не становится все-таки в его жизни самое важное, самое центральное. Хочу сказать, что, значит, крестное отношение наше к миру, крестное. Крест именно имеет эти свои две части, вертикальное к Богу и горизонтальное. Но в то же самое время один крест, он нас приглашает и позитивно относиться к миру, и в то же самое время судительно. Когда я говорю судительно, то это говорю критически, это говорю спасительно. Не можем быть спасены, если Бог нас не судит. Это истина. Мы в таком состоянии, что нужно нам пройти через суд. И даже если бы Бог нас не судил, разрешите сказать, то мы должны просить Бога судить нас, чтобы действительно спастись. Мне говорил один человек в Черногории, прошу Бога, чтобы я мучился перед смертью. Все время хорошо жил, а много зла наделал, и я прошу Бога, чтобы мучился. Я его понял, что человек хочет тем способом восстановить общение с Богом, а не знает как. Конечно, можно, что это ведет каким-то садизмом или мазохизмом, это не будет уже спасение. Но понимаю его, что, как понимаю в житиях, одна женщина в Константинополе шла городом и плакала, говоря, мне Бог забил, мне Бог забил. Как, говорит, тебе я Бог забил, никого не забивает. Да, он мне забил, уже 3 месяца мне не наказывает. Хочу сказать, что я как-то не чувствую его отношения. Не надо Бога считать наказателем. Апостол точно говорит, он ни искушает, ни наказывает. Но он любовью свою делает такую операцию, такую хирургию, такой суд крестный, что нужно, чтобы проверять нас, испытывать. Испытание действительно нужно, испытание и любви, самое большое испытание любви. Один духовник в Греции говорил молодым, которые готовились принять монашество, говорит, просите от Бога, говорит, многих таких даров, но не сразу просите смирение и любовь. Почему? Говорит, они подвергаются ужасным, невероятным, говорит, испытаниям, и это будет трудно для вас. Не сразу просите смирение и любви, говорит, потому что сразу пойдете на большие искушения. Это есть действительно реальность. И вот хочу сказать, что значит влияние мира, сколько я понимаю, и позитивно, и негативно. И христианин должен исходить из своего опыта церковного, святотеческого, апостольского, евангельского, литургического, аскетического, и так относиться к миру. Не просто и односторонно осудить мир. Мир – дело Божье, в мире тоже иконы Божьи, образы Божьи, люди, творения Божья. И он никак такой не злой. Но это не значит, что это автоматически все в мире хорошо. И все, что делается хорошо, не издалека. Так что надо и судить мир, и, конечно, судить грех в мире. Апостол сказал тот же самый, мир в зле лежит. И много зла в мире. Даже иногда закрывает нам глаза, не видит ту основную истину, творения Божия, дара Божия, мира как любимого Богом. То столько зла в мире. Но и тогда мы нехорошие христиане, если нам зло закрывает глаза, православные, нехорошие православные, закрывают глаза, и зла в миру не видим мир. Поэтому я боюсь таких, скажем, апокалиптиков, которые вдруг видят все конец, приходит антихрист, даже сейчас слышу, и у нас там некоторые, мне писал там, знаете, приходит, даже родился антихрист, не знаю, смотрит повсюду 666 такие номера. Все это мне не симпатично. Такая апокалиптика, не можно жить такой апокалиптикой. Пусть есть это так, но я не могу жить в такой психозе. Так придем к Авакуму, который, конец всего, надо сосигаться. Такая паника духовная не подходит православию. Но трезвость нужна. Зло действительно мощно, зло действительно делает. Но не надо бояться, что вдруг все механически, магически, просто без нас кончится, и просто мир возьмет победу. Нет, никогда мир не возьмет. И во время Антихриста не будет зло побеждать. Конечно, не будет побеждать. Так что хочу сказать трезво, даже борбено, би сказал, подвижнически надо нам относиться к миру. Понимаю, что это трудно. Понимаю, что можно недовольно понятно то, что я сказал, но по-моему я так чувствую, что это православное. Это именно царский путь, царская дорога. Это стяжание духа за разнествование добра и зла, как говорит апостол, именно стяжать духа способного через подвиг получить дар за различие добра и зла. И это трудный путь. Самое труднее в жизни быть православным, поверьте мне. Действительно, это не... Но и самое достойное для человека. И даже скажу, пусть не успеем совсем стать православным, в смысле исторического успеха, достижения, но быть по дороге, быть на подвиге, в этом направлении, то это уже получение здесь, предвкушение Царства Божия. В этом смысле православные находятся в преимуществе. Конечно, будут и плоды подвига, не будет просто так работать без плодов. Бог дает, Бог милости, и будет плодов. Но для нас, прежде всего, самое важное, это труд, это евангельское, крестное наше путешествие. Но когда говорю крестное, это не значит только прискорбное, только грустное, только судительное или критическое. А это значит крестное уже и просияет радость. Как покаяние, подлинное покаяние, вдруг вместе чувствуешь какую-то долю почти отчаяния. И вдруг чувствуешь новую волну радости. Значит, подлинно. Покаяние ни разочаривает человека, ни поверхностно очаровывает его. А оно не ни супериорно, ни инфериорно. Это психологически е понятнее. А покаяние е именно возрождение нового человека, но тому человеку нужна жизнь. Только начинается с покаянием эта жизнь. А не готово, все уже. Как есть таких в Америке сейчас, newborn, reborn. Он почувствовал что-то, можно даже благодать Божья, можно... И вдруг он сад новый христианин, и он... Но не может, поверьте мне, и мне, с одним сервом, не может разговаривать с таким человеком. Просто иди с милым Богом, если это новая жизнь, то не надо мне такая жизнь. Просто видите, что человек нереальный. Ушел какие-то нереальные в смысле святого, который меня превосходит, который меня тянет к верху. Но просто такой человек, просто своего рода прелесть. И, а это именно, что понял, что обращение или покаяние или возрождение – единственный магический акт. А дальше? А в христианском православном опыте только начинается с этим Божьим зовом, значит, начинается крестный путь. То, что Христос и сказал, даже на горе преображения. Господи, очень хорошо нам здесь быть. Говорите, говорите, не знаете, что говорите. Надо нам на крест идти. Вот путь православный. Так и наше отношение к миру, сколько я чувствую, так и простите.